Козулин вновь избран лидером социал-демократов Белоруссии.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Онлайн-конференция первого вице-премьера Дмитрия Медведева. Басманный суд Москвы приговаривает двух бывших руководителей компаний подконтрольных ЮКОСу к длительным срокам тюрьмы. Как заставить работодателя заплатить за стресс на работе? Рецепт из Голландии. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная российская тема этого часа. Сейчас уже практически должна была бы завершиться, но еще не завершилась интернет-конференция первого заместителя председателя правительства России Дмитрия Медведева. В его адрес поступило несколько тысяч вопросов. Многие политологи считают, что эта акция имеет прямое отношение к обсуждаемой теме о преемнике Владимира Путина. Об этом мы поговорим позднее. А главное то, что вопросы и ответы Дмитрию Медведеву строго ограничены темами национальных проектов, которые он курирует. Сегодня за онлайн-конференцией Медведева следил мой коллега Олег Кусов. Здравствуйте, Олег. Расскажите, какие самые яркие моменты вам запомнились?
Здравствуйте, Александр. Действительно, пресс-конференция еще продолжается, и непонятно, сколько она будет продолжаться, поскольку вопросы поступают. А я должен напомнить, что всего их было 8 тысяч, и за них проголосовали 119 тысяч человек, и наверняка большая часть этих людей рассчитывает услышать от Дмитрия Медведева каких-то внятных ответов. Судя по голосованию, которое прошло до этого на сайтах «Известий», «Яндекса», самый популярный вопрос – это был вопрос о ипотечном кредитовании. Вот, допустим, он так сформулирован на сайте. Реально ли будет в ближайшем будущем вступить в ипотеку и приобрести по ней двух-трехкомнатную квартиру в Москве человеку с ежемесячным доходом 15-20 тысяч рублей? Я не знаю, как будет отвечать еще Дмитрий Медведев на этот вопрос. До него пока еще очередь не дошла. А первый вице-премьер начал с проблемы медицинского обеспечения льготными лекарствами. Это и понятно, поскольку этот вопрос обеспечения льготными лекарствами волнует именно тех людей, которые сегодня ходят голосовать. А те, кто покупает квартиры, все-таки это люди более молодого возраста, и они уже гораздо реже посещают избирательные участки. Такую логику усматривают эксперты вот в отборе вопросов. Но Дмитрий Медведев, как я уже сказал, начал именно с вопроса о льготных лекарствах. И сразу сказал о том, что сегодня прошло совещание у президента с членами правительства на эту тему, и он подчеркнул, что правительством будут приняты все необходимые меры для того, чтобы проблемы, связанные с обеспечением лекарствами, будут решены. Конкретных ответов, к сожалению, не прозвучало на этот вопрос. Дмитрий Медведев также говорил много о том, что это вопрос на контроле у правительства, что правительство подготовило ряд мероприятий, подготовило документы. В частности, вышел документ по программе дополнительного лекарственного обеспечения на этот год. Намечены планы и режим работы на ближайший период. И Дмитрий Медведев уверен, что эту проблему за такое достаточно короткое время мы сможем закрыть. Ну, возможно. Также вернулись к вопросу о тех самых жуликах, о которых Дмитрий Медведев говорил в Государственной Думе, и опять первый вице-премьер не стал называть фамилии этих жуликов, которые работают в фармацевтической сфере, поскольку он когда-то учился на юриста. Это его слова. Ну, должен сказать, что действительно организаторы предупредили, что на сайт не попадут обращения, не связанные с проблематикой четырех национальных проектов. Это здоровье, образование, доступное жилье, развитие агропромышленного комплекса. Так оно и получилось. Вопросов этих нету. А есть рассуждение первого вице-премьера о жилищной проблеме. Он считает, что вся острота проблемы заключается в том, что жилье превратилось в очень эффективное средство накопления. И он сам рассказал о том, что у него есть знакомые, не очень богатые люди, которые с конца 90-х годов начали коллекционировать квартиры, вкладывая всевозможные средства в то, чтобы приобрести недвижимость. Ну, каким видится выход из этой ситуации Дмитрию Медведеву? Он считает, что запрещать перепродажу квартир сейчас нет смысла, но есть смысл развивать другие инструменты, привлекательные для свободных денег, это цитата, которые будут стабильны и интересны для населения. Также Дмитрий Медведев много говорил о малоэтажном жилье. Например, вот есть такая идея, как предоставить возможность россиянам жить не в мегаполисах, а в сельской местности. И даже прозвучало такое предложение, как вернуться к таким формам, как, допустим, наделением земельными участками граждан. Он считает, что это гораздо эффективное средство, и жить на природе, в деревне гораздо лучше, чем в городе, и что даже самая большая квартира не дает все те преимущества, которые дает преимущество жизни за городом.
Олег, большое спасибо. К сожалению, время, отпущенное на нашу с вами беседу, уже истекло. Я только напомню, что за онлайн-конференцией Дмитрия Медведева сегодня следил Олег Кусов. И в продолжение темы скажу, что Олег Кусов побеседовал сегодня на эту же тему с заместителем генерального директора Центра политических технологий Алексеем Макаркиным. Обеседовали они о том, почему и какие вопросы будут, а какие не будут задаваться Дмитрию Медведеву.
Ну, я бы здесь был бы достаточно осторожен, когда говорится о том, кто будет преемником. Я думаю, что президент огласит это где-нибудь уже или ближе к парламентским выборам, или когда парламентские выборы пройдут. Однако сейчас действительно Дмитрий Медведев считается одним из наиболее вероятных кандидатов в преемники. И я думаю, что ему просто необходимо получить известность и заручиться позитивным отношением разных электоральных групп. То есть, с одной стороны, он очень много посещает сейчас регионов, общается там с гражданами в связи с национальными проектами, с образованием, здравоохранением, аграрной сферой. Общается, кстати, с региональными элитами. С другой стороны, он посетил Швейцарию, знаменитый Давосский форум, и там, соответственно, общался с западной элитой. Здесь, конечно, ему необходимо получить определенные выходы и на электоральные группы, которые, ну, может быть, относительно у нас слабы сейчас, наиболее такие модернистские, продвинутые, живущие в интернете часто, или, по крайней мере, знающие, что такое интернет реально, а не просто постольку-поскольку работающие с интернетом. И вот для этого, конечно, ему необходимо каким-то образом усвоить свое присутствие в интернете. Самый оптимальный вариант – это, конечно, такая конференция. Достаточно активная кампания в информационном пространстве, связанная с продвижением Дмитрия Медведева, она очевидна. Все такие мероприятия, все имиджевые, все мероприятия, связанные с продвижением, конечно, все они контролируются.
Это было мнение Алексея Макаркина о том, какие именно вопросы и почему задавались сегодня на интернет-конференции первому заместителю председателя правительства России Дмитрию Медведеву. Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве признал виновными в хищении 13 миллиардов долларов двух бывших руководителей компаний, подконтрольных ЮКОСу. Экс-гендиректор компании «Ратибор» Владимир Малаховский приговорен к 12 годам тюрьмы, а бывший замруководитель дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин к 11. В Красноярске госпитализированы более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. Следующий марш несогласных состоится 15 апреля в Москве. Об этом сообщил лидер НБП Эдуард Лимонов. В центре Багдада при взрыве заминированного автомобиля на рынке погибли по меньшей мере 18 человек. Десятки получили ранения. Я хочу напомнить, что сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время политики», как всегда, по понедельникам. Сегодня главная тема, естественно, итоги марша несогласных в Санкт-Петербурге, а также еще одна тема, не менее важная, это, конечно, Россия перед региональными выборами 11 марта. Репортажи из Республики Коми, Ставропольского края, Орловской, Псковской, Томской, Самарской и Московской областей.
Время политики повторяется на волнах Радио Свобода завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. С чего начнем сегодня? С тем, связанных с Россией, с международной политикой или с чего-нибудь неполитического?
Здравствуйте, Александр. Давайте начнем с международной политики. В комментарии в газете «Лос-Анджелес Таймс» говорится... Сторонники вывода американских войск из Ирака все чаще пугают нас словом «геноцид». Вы увидите такое кровопролитие в Багдаде, что по сравнению с Сребреницей покажется воскресным пикником, предсказывают они. Далее автор пишет, противники вывода войск рисуют апокалиптическую картину ожидающего нас ужаса, но не предлагают, что сделать, чтобы войска, в случае, если они останутся, могли бы достичь большего успеха, чем просто сохранить контроль над статус-кво. 74% опрошенных шиитов и 91% суннитов, более других опасающихся геноцида, хотят увидеть вывод войск к концу этого года, приводит автор результаты опроса. И далее пишет. Предложение пряника в виде вывода американских войск может быть лучшим способом прекращения этнической резни. Мы должны объявить о нашем намерении вывести войска и в предшествующие выводу месяца задействовать серию мер, направленных на укрепление безопасности иракцев, включающих политическое давление, добровольную эвакуацию населения и ужесточение мер по соблюдению правопорядка. Вместо того, чтобы становиться в один ряд с премьер-министром Малики, надеясь, что в один прекрасный день он решит положить конец этнической чистке, мы должны использовать предложенный недавно конгрессменами план вывода войск как побудительный мотив для иракцев прийти к политическому компромиссу, говорится в статье в газете «Лос-Анджелес Таймс». Если эта политическая мера окажется недейственной, и американские войска не смогут удержать контроль над разрастающимся конфликтом, США придется объявить о своей готовности помочь в добровольной эвакуации населения, находящегося под угрозой. Если иракцы скажут нам, что им будет спокойнее жить в религиозно однородном районе, а у нас нет верного способа сохранить им жизнь там, где они живут сегодня, мы должны будем переселить их. Другими словами, обогнать геноцид. Это были выдержки из статьи в газете «Лос-Анджелес Таймс».
Ирина, что касается вот к моему вопросу о российских темах, а пишут что-нибудь о странном инциденте с Полом Джоэлом? Напомню нашим слушателям, что Пол Джоэл – это эксперт по российской разведке в Вашингтоне. Явно есть какие-то интересные материалы.
Да, Александр, в сообщении в газете «Вашингтон-Пост» говорится, информация может разрушить предположение о причастности Кремля к инциденту. И эта информация, о ней идет речь в статье в газете «Вашингтон-Пост». У известного специалиста по российской разведке Пола Джоэла, в которого стреляли возле его дома в пригороде Вашингтона, что дало начало разговорам об этом преступлении как о загадочном событии, были украдены бумажник и портфель. И этот факт говорит скорее о том, что в него стреляли во время ограбления, а не в отместку за публичную критику Кремля. Так утверждают два источника, пожелавшие остаться неназванными, поскольку идет расследование этого преступления. Другой представитель правоохранительных органов, тоже оставшийся не назвавшимся, указал на то, что Пол Джоэл – владелец автомобиля марки Chrysler 300, мечты любого угонщика. Полиция дает описание преступников как двух темнокожих мужчин. Эта информация может разрушить предположение о причастности Кремля к инциденту, говорится в сообщении в газете «Вашингтон-Пост».
Ну, я тоже думаю, что с Россией эта тема как-то связана очень уж относительно, поскольку я смотрел сегодня многие интернет-сайты, и там действительно говорится, что речь, конечно, идет об ограблении. Ирина, большое спасибо. К сожалению, время, отпущенное нам с вами на нашу беседу, уже истекло. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми политическими материалами сегодняшних американских газет вас познакомил корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь к одной из главных российских тем этого дня. Виновны в хищении 13 миллиардов долларов. К такому выводу пришел Басманный суд Москвы, рассмотревший дело двух бывших руководителей подконтрольных ЮКОСу компаний. К 12 и 11 годам тюрьмы, соответственно, приговорены экс-генеральный директор фирмы «Ратибор» Владимир Малаховский и бывший заместитель руководителя дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин. Эксперты считают, что вынесение такого приговора руководителям дочерних компаний ЮКОСа может очень сильно повлиять на судьбу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, ожидающих начала судебного процесса по своим новым уголовным делам. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
На оглашение приговора Владимиру Малаховскому и Владимиру Переверзину ушло 3 дня. Однако с самого начала стало понятно, что оправдательным приговор не будет. По мнению суда, прокуратуре удалось доказать вину бывших руководителей дочерних ЮКОСу компаний в хищении чужого имущества путем присвоения совершенного в составе организованной группы, а также в легализации добытых преступным путем денег. Суд удовлетворил и гражданские иски нефтяных компаний «Самара-Нефтегаз», «Юганск-Нефтегаз», «Томск-Нефть-ВНК». И теперь осужденные должны выплатить еще и компенсации – 340 миллиардов рублей. На протяжении всего процесса адвокаты Малаховского и Переверзина избегали общения с журналистами и сегодня были скупы в комментариях, заявив лишь, что непременно обжалуют приговор, поскольку считают его незаконным и необоснованным. А обвинение осталось довольным. Мало того, что суд пошел навстречу его требованиям, так теперь еще в руках Генеральной прокуратуры оказалась козырная карта. В новых обвинениях, предъявленных Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, эпизод с участием Малаховского и Переверзина занимает особое место. И теперь судьям, которые будут рассматривать дело Ходорковского и Лебедева, даже не придется разбираться в этих обстоятельствах, что следует из 90-й статьи Уголовно-процессуального кодекса России, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Там четко сказано, что обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, признаются судом без дополнительной проверки, если эти обстоятельства не вызывают сомнений у суда. Дело в том, что те эпизоды, которые были вменены в вину Переверзину и Малаховскому, они также фигурируют в нашем уголовном деле. Там те же события, те же факты, те же сделки, те же лица. Поскольку очень трудно представить себе ситуацию, чтобы в нынешнее время какой-либо наш судья позволил себе усомниться в приговоре, правоустанавливающем Басманного суда, то я думаю, что наверняка этот приговор после вступления в законную силу Генеральной прокуратуры приобщит к нашему уголовному делу по обвинению Лебедева и Ходорковского и тем самым значительно облегчит жизнь тому судье или суду, который будет рассматривать наше уголовное дело.
Сказал адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». 16 марта Министерство экономического развития России должно решить, какие компании, подавшие заявки на строительство и последующую эксплуатацию трассы под названием «Западный скоростной диаметр» в Петербурге, продолжат участие в конкурсе. Между тем, в Петербурге полным ходом идет освобождение территории, где должна пройти дорога, от расположенных на ней многочисленных гаражей, принадлежащих простым горожанам. Причем, как считают владельцы гаражей, с грубыми нарушениями. Чтобы защитить свои права, владельцы гаражей стали массово подавать иски в суды. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович.
Еще на стадии проектирования западного скоростного диаметра было ясно, что в зону строительства попадают гаражные кооперативы, рассказывает председатель движения в защиту прав владельцев гаражей Эдуард Дауэнгауэр, показывая на карте, как пройдет трасса.
На карте видно, что весь ЗВД практически идет по гаражам. Ну, можно было бы, зная, например, что вот будут страдать люди, заранее построить людям, мы спокойно вообще не воевали бы ничего. Нет, даже там, где не нужно сносить гаражи, и то снесены. До всего вот на южном участке до порта 16 тысяч гаражей сносят. И такое впечатление сейчас складывается, что когда Валентин Иванович ездил в Америку и пытался найти инвестора, по-видимому, ей сказали, что вы решите свои вопросы, не обременяйте участок, вы можете и будем участвовать. И вот для того, чтобы в августе месяце они появились и готовы были выложить свои средства, нужно убрать обременение, снести гаражи, независимо от того, нарушается закон, не нарушается закон. Вот, наверное, в чем главная цель. Мы не выступали никогда против строительства дороги, потому что она действительно нужна в городе, и пробки, да мы все понимаем. Но так или иначе, решайте этот вопрос нормально.
Первоначально в смету строительства западного скоростного диаметра закладывались деньги на компенсацию для людей, чьи гаражи попадают в зону строительства. Комитет финансового контроля при правительстве Петербурга оценил гаражи в 47 тысяч рублей, заявив, что почти все они в ветхом состоянии. Понятно, что сумма, на которую ни купить, ни построить новый гараж невозможно, не удовлетворила людей, и они начали в массовом порядке подавать иски в суды, продолжает рассказ Эдуард Дауэнгауэр.
Мы сейчас пойдем подавать иски, уже все готово, вот они лежат. Где мы первое заостряем внимание? Было нарушение Конституции, когда без суда сносятся гаражи, или не было? Было ли нарушение Гражданского земельного кодекса, или не было? Если было, тогда уже вторым этапом идет компенсация. Мы же уже год потеряли, мы уже давно построили первый паркинг гаражного типа, и мы нашли эту землю. Мы написали письмо Валентине Ивановне, указали, где эта земля находится, несколько раз обращали на это внимание, митинговали. Наконец, Валентина Ивановна заявила, да, есть такая земля, она техническая, пусть организуют юрлица и забирают. А в результате опять нарушение закона, ни конкурса, ничего не было. Мы потом ничего юридически не нашли. И землю передали как бы в ООО, Всероссийское общество автомобилистов. Они начали строить. Сегодня где-то в районе там 160 гаражей построено, но они его продают. То есть мы, мало того, что у меня гараж отняли, я еще должен у них покупать этот гараж. И не разрешают им строить капитальное строительство. В результате земля стоит, которую мы за год до этого уже давно построили. Наша строительная компания, которой мы сейчас договорились, она будет работать под флагом Росстроя, они готовы за 18 месяцев построить 32 тысячи гаражей. Причем многоэтапных гаражей, а не ленточных. Которые будут капитальное строительство, когда можно будет получать справки ГГБР на недвижимость. Все, вопросы снимаются. Программа позволяет за счет продажи одной половины гаражей по доступной цене оправдать взятый кредит и передать людям безвозмездно гаражи. То есть это никакой не лохотрон, мы ничего от людей-то не берем. Мы строим и отдаем. Вот вся разница. Если мы хотим решать проблему людей, чьи гаражи снесли, то Всероссийское общество автомобилистов решает проблему чисто коммерческую. Народ вообще не знает, что делать с этим делом. Пока движение предлагает свою нормальную программу, оно еще сдерживает людей от всяких противоправных действий.
Вы обсуждали с городским правительством программу, предложенную вашим движением?
Наконец правительство пошло на переговоры. Поручили переговоры вести Михаилу Наумовичу Бродскому. Мы сшили всю экономику, нашли строителей, нашли банки. И, наконец, главы администрации дали свои предложения по земельным участкам. Вот сейчас ждем решения.
Представитель Смольного в законодательном собрании Михаил Бродский подтвердил, что правительство стало заниматься проблемой.
Два момента, в которых мы точно готовы помочь. Это мы точно готовы выделить землю и точно готовы заплатить компенсацию. Уровень этой компенсации предсказать сейчас невозможно, потому что есть судебные дела, там как раз о размере компенсации идет речь. Поэтому предвосхищать это было бы вмешательство в судебные дела.
Сейчас участки под строительство гаражных паркингов выделены в Кировском, Приморском и Красносельском районах. Правда, собравшиеся в минувшее воскресенье на митинг владельцы уже снесенных гаражей опасаются, что получить всем новый гараж в своем районе вряд ли удастся. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Я хочу еще раз напомнить, что в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире Радио Свобода программа «Поверх барьеров». Сегодня в числе главных тем. Московское биеннале современного искусства, интервью с автором книги «Племянница Сталина» Кирой Аллилуевой, театральный дебют Дэниела Рэдклиффа, а в рубрике «Истории любви» Катул и лесбия. Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве признал виновными в хищении 13 миллиардов долларов двух бывших руководителей компаний, подконтрольных ЮКОСу. Они приговорены к 12 и 11 годам тюрьмы. Премьер-министр России Михаил Фродков отправил в отставку руководителя Росздравнадзора Рамила Хабриева за неудовлетворительное обеспечение лекарствами льготников. В Москве выросло число погибших при обвале дома, находящегося на реконструкции. Из-под завалов извлечено второе тело. Трех рабочих удалось спасти. В Красноярске госпитализированы более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. У 180 тут подтвержден диагноз сальмонеллез. Суд в Москве частично удовлетворил иск мэра столицы Юрия Лужкова и председателя Мосгордумы Владимира Платонова к члену общественной палаты Анатолию Кучерене. Чиновники обиделись на критику, с которой Кучерена выступил в их адрес. На курорте Красная Поляна в районе Сочи приостановлен поиск лыжников, которые могли оказаться под снежной лавиной. В МЧС опасаются новых лавин. Пока известно, что погиб 10-летний мальчик. Следующий марш несогласных состоится 15 апреля в Москве. Об этом сообщил лидер национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
один из руководителей коалиции «Другая Россия», организующей акцию. Парламент Абхазии по предварительным итогам прошедших в воскресенье выборов сформирован лишь наполовину. В 17 из 35 округов через две недели пройдет второй тур голосования. В Эстонии победу на прошедших в воскресенье парламентских выборах одержала партия реформ нынешнего премьер-министра Андруса Ансипа. А мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня, напоминаю, 5 марта.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
5 марта 2003 года. 50 лет со дня смерти Иосифа Сталина. Рассекречивание документов и новые исследования углубляют наше представление о Сталине и его эпохе. У микрофона Сергей Мироненко, директор Государственного архива.
Обстановка в 1952-1953 году была в стране чрезвычайно тяжелая. Была развернута истерическая кампания о врачах-убийцах. Вот один документ главлита, который тоже был не так давно рассекречен, об изъятии из библиотек и из продажи книг выдающихся советских ученых-медиков. Это вообще уму непостижимо, что учебники, по которым училась вся страна, были изъяты только потому, что академики, крупнейшие ученые, были объявлены предателями, врагами народа.
Режиссер Слава Цутерман.
Сейчас появилось огромное количество новых материалов о Сталине. Должен сказать, что книги, которые меня поразили больше всего, книги, проводящие более глубокий анализ на основе того, что Сталин подчеркивал в книгах своей библиотеки, какие делал замечания на полях. Мы говорим про Надежду Аллилуеву, и это особенно интересно, потому что это судьба, трагическая судьба женщины. Прожила она с ним всего 15 лет, и за эти 15 лет он из молодого революционного героя превратился в диктатора величайшей страны. И, казалось бы, по обывательскому принципу она должна была быть счастлива, это наименьшая степень, чего она себе не могла позволить. Тем не менее, вот эта трагедия женщины практически шекспировского масштаба. Какое отношение это может иметь к заметкам на полях книг Сталина и анализа его языка? Огромное. Сталина принято считать аскетом. Ну, аскетом он явно под всем свидетельством не был. Во всяком случае, интересовался женщинами не меньше, чем любой средний мужчина, а может быть и больше. Случайно его интерес к взаимоотношениям любви и смерти. И тоже все это может отражаться и действительно отражалось на его личной жизни, имеет прямое отношение к его взаимоотношениям с женой.
Нужно ли хранить память о таких людях, как Сталин? Петр Вайль.
Надо, безусловно, потому что именно вот эта мифологичность уводит черт знает куда. Вы посмотрите, например, на партию национал-большевиков Лимоновскую. Лимонов сам — это отдельная история. Но пацаны, которых он туда вовлек, это полная бездумность. Это оловянные глаза, выброшенная вперед рука, скандирование «Сталин, Берия, ГУЛАГ». Ничего у человека не стоит за этими словами. А хорошо бы, чтоб стояло. Сталина нельзя вычеркнуть из истории Советского Союза, из истории России. И не надо ни в коем случае. Но в правильный ракурс поставить, вот чтобы не было оловянных глаз у лимоновских мальчиков.
Радио «Свобода». 50-летие смерти Сталина. 5 марта 2003 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
На очереди панорама новостей высоких технологий. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Почти 60% мобильных телефонов, проданных в четвертом квартале 2006 года, были произведены компаниями Nokia и Motorola. Безусловным лидером рынка является финская компания Nokia. На ее долю приходится более 36% всех проданных телефонов. За год доля Nokia на мировом рынке выросла на 1%. Рост компании Motorola составил почти 4%. На ее долю приходится 21,5% рынка. О развитии рынка сотовых телефонов рассказывает Александр Костинский.
Согласно прогнозу компании Gartner, в 2007 году будет продано 1 миллиард 200 миллионов мобильных телефонов. В основном рост продаж будет обеспечен рынками Китая и Индии. Китай остается крупнейшей торговой площадкой Nokia. Здесь объем продаж компании в 2006 году составил почти 5 миллиардов евро. Россия занимает 6-е место по объему продаж компании Nokia. В 2006 году компания продала свои телефоны в России на 1,5 миллиарда евро.
Новости коротко. В Колпинском районе Санкт-Петербурга остановлен завод, производивший более 3 миллионов пиратских DVD в месяц. Производство располагалось на площадях бывшего завода «Лентрублит». Здесь работало несколько производственных линий, объединенных в мощный комплекс по тиражированию DVD. По оценкам экспертов, стоимость оборудования, установленного на заводе, составляет почти 30 миллионов евро. Компания Google добавила новую функцию к популярному картографическому сервису Google Map. Теперь пользователи смогут узнавать о пробках на улицах 30 крупнейших американских городов, в том числе Далласа, Чикаго, Сан-Франциско и Нью-Йорка. Основное внимание будет уделено главным магистралям. О небольших улицах и переулках узнать пока нельзя. Сегодня услуга доступна только жителям Соединенных Штатов. Но, по словам представителей Google, информация о пробках будет расширяться и детализироваться. Исполнительный директор компании Adobe Брюс Чизен заявил, что в ближайшие полгода компания планирует выпустить бесплатную интернет-версию графического редактора Adobe Photoshop. Возможности программы будут ограничены только базовыми функциями. Ранее компания Adobe сообщила о выпуске бесплатной интернет-версии программы редактирования видео Adobe Premiere. Поддержка онлайновых версий известных продуктов будет осуществляться за счет рекламы.
Панораму новостей высоких технологий подготовила и представила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Красноярске госпитализированы уже более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. У 180 подтвержден диагноз сальмонеллез. Об этом сообщил главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Возбуждено уголовное дело. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Красноярске Александр Макаров.
В понедельник губернатор Александр Хлопонин провел специальное заседание региональной антитеррористической комиссии, где категорически опроверг слухи о некой диверсии, случившейся на Бали. По мнению губернатора, массовое отравление студентов – это результат преступной халатности и разболтанности. Александр Хлопонин поручил прокуратуре провести самое тщательное расследование и жестко наказать всех виновных. Учитывая, что среди пострадавших студентов есть дети и работников прокуратуры, есть уверенность, что поручение губернатора будет выполнено в самые сжатые сроки. По словам советника прокурора Елены Пимоненко, виновных ждет достаточно суровое наказание.
Максимально возможное наказание санкции статьи предполагает до 2 лет лишения свободы. То есть это преступление законодателем отнесено к преступлениям небольшой тяжести. Безусловно, будут учитываться и последствия, которые могут возникнуть. Имеется в виду тяжесть причиненного вреда здоровью.
Между тем, специалисты продолжают искать источник заражения. Заместитель губернатора Сергей Сокол утверждает, что следствие тщательно изучает все версии.
Вы знаете, что на прошлой неделе Россельхознадзор ограничил ввоз ряда сельскохозяйственных продуктов из-за границы, из Америки, из ряда стран ЕС, в связи с тем, что там была обнаружена сальмонелла. Не исключается, что причиной происшедшего является эта зараза попала и сюда к нам именно этим путем. Поэтому в этом направлении также ведется расследование. И главная задача правоохранительных органов на данный момент – это выявить источник и предотвратить дальнейшее распространение.
По словам первого заместителя мэра Красноярска Василия Куимова, местные власти продолжают работу по выявлению заболевших и поиску причин случившегося.
Включены все необходимые рычаги для того, чтобы на рынках города не появилось ничего подозрительного, которое может быть. И уже завтра мы вновь встретимся со студентами. Это пойдут врачи, естественно, встречаться для того, чтобы вновь разъяснить порядок, как лучше проверить себя.
Красноярские медики утверждают, что уже к 8 марта начнут в массовом порядке выписывать пострадавших студентов. Многие многие из участников бала уже сейчас чувствуют себя достаточно хорошо. Александр Макаров из Красноярска для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн». У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Это наш город. Даниил Катюбинский на сайте еженедельника «Дело» пишет о марше несогласных в Петербурге в минувшую субботу. Прежде всего, автор статьи задается вопросом, зачем вообще понадобилось властям разгонять демонстрацию оппозиции с помощью ОМОНа.
Неужели так страшна организовавшая марш несогласных «Другая Россия», у которой по сей день ни программы, ни зажигательного ключевого лозунга, ни по-настоящему харизматичного лидера? Чем рисковало высшее руководство, если бы несколько тысяч человек, подобно тому, как это уже не раз происходило в последние годы, прошествовали к Смольному и там, постояв с флагами и метнув десяток лозунгов в промозглый воздух, приняли бы ни к чему и никого не обязывающую резолюцию? Похоже, власть и в Москве, и в Петербурге сама ни секунды не верит ни своим убойным рейтингам, ни успокоительной социал-астрологии Павловских-Белковских, и с ужасом ждет, что в какой-то момент в толпе вдруг раздастся, а король-то голый, и волна ненависти в сей же миг сметет самодержцев, как это уже не раз бывало в российском прошлом.
Главной речевкой шествия по Невскому проспекту стал именно регионалистский лозунг «Это наш город», отмечает Даниил Катюбинский. Это был марш петербуржцев, не согласных с нынешней властью, а не марш фанатов «Другой России».
Петербург воспринял инициативу лидеров «Другой России», но абсолютно ее интерьеризировал. Он ее переиначил на собственные мучения и чаяния. А сегодня главным поводом к недовольству действиям власти для петербуржцев является разрушение исторического центра города, которое семимильными шагами ведет администрация Валентина Матвиенко. И поэтому вот этот слоган, который впервые родился на одном из митингов, посвященных протестам против строительства небоскреба газпромовского, ну, который в Петербурге называют газоскребом, лозунг этот звучал в полном виде следующим образом. «Господа чиновники, это наш город, а не ваш». Вот на марше это все редуцировалось до размера речевки «Это наш город». И именно под этим лозунгом вот люди прорывали кордоны.
А главными героями шествия Даниил Катюбинский считает депутата Петербургского законодательного собрания Сергея Гуляева и других местных партийных лидеров «Яблоко» Максима Резника и НБП Андрея Дмитриева.
В ходе реальных, а не мнимых, не виртуальных, не телевизионных, не интернет, не радио там каких-то вот событий, а в ходе реальных, жизненных, уличных действий выстреливают и ведут себя наиболее последовательно и мужественно те, кто чувствует свою связь с этой территорией, с этой землей. На наших глазах вот родился некий лидер, да, пока трудно говорить о его масштабе, но, безусловно, это человек, которому уже сейчас оппозиционно настроена общественность, доверяет гораздо больше, чем московским персонажам. И, кстати, на самом шествии никто не спрашивал друг друга, где там Касьянов, где Каспаров. Их и не было в первых рядах. Касьянов сразу же уехал, Каспаров, хотя и дошел до конца шествия, но, в общем, он не светился в начале колонны. Но друг другу задавали вопрос, а где Гуляев? А что он говорит? И действительно, Гуляев шел в центре шествия, он задавал речевки там, которые скандировала основная масса манифестирующих. И рядом с ним шли лидеры местного отделения «Надволов» и «Яблоко». То есть показательно то, что именно местные партийные лидеры, несмотря на то, что они вот буквально без года недели стали вождями, они сразу же нашли и мужество в себе, и возможность найти контакт с горожанами, которые вышли на улицы. В то время как москвичи растерялись.
Обозреватель еженедельника «Дело» Даниил Катюбинский. Андрей Шароградский, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр России Михаил Фродков отправил в отставку руководителя Росздравнадзора Рамила Хабриева за неудовлетворительное обеспечение лекарствами льготников. Суд в Москве признал виновными в хищении 13 миллиардов долларов двух бывших руководителей компаний, подконтрольных ЮКОСу. Они приговорены к 12 и 11 годам тюрьмы соответственно. В Красноярске госпитализированы более 200 человек, отравившихся на губернаторском приеме для студентов. У 180 подтвержден диагноз сальмонеллез. Следующий марш несогласных состоится 15 апреля в Москве. Об этом сообщил лидер НБП Эдуард Лимонов, один из руководителей коалиции «Другая Россия», организующий акцию. Парламент Абхазии по предварительным итогам прошедших в воскресенье выборов сформирован лишь наполовину. В 17 из 35 округов, где ни один кандидат не набрал необходимого количества голосов, через две недели пройдет второй тур голосования.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в феврале составила 0,8%, а с начала года 2,5%, сообщил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно официальному прогнозу правительства, темпы роста потребительских цен в стране по итогам года могут составить от 6,5% до 8%. Правительство России до конца апреля внесет в Государственную Думу проект федерального бюджета на 2008-2010 годы, заявил вице-премьер Александр Жуков. Ранее он говорил о том, что бюджетная политика государства в среднесрочной перспективе меняться не будет, а ее главной целью по-прежнему останется снижение инфляции. Согласно вносимым законодательства изменениям, Россия с 2008 года должна перейти на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так на региональном и местном уровнях. Вместе с тем, проект новой редакции бюджетного кодекса все-таки допускает бюджетный дефицит. Однако, по словам премьера Михаила Фродкова, ограничивает его определенной величиной.
Особо хотел бы подчеркнуть, что в предложениях закрепляется норма, согласно которой возможный дефицит федерального бюджета ограничен 2% от величины валового внутреннего продукта. Это ужесточение имеющихся сегодня положений закона. Я считаю, что такая формулировка лучше, чем любые разговоры на эту тему. Мы все с вами понимаем, что бюджет не может ни при каких обстоятельствах становиться источником экономической нестабильности.
Котировки акций ведущих компаний на российском фондовом рынке сегодня вновь резко снизились на 4,6% вслед за очередным падением рынков в азиатских странах. В Японии главный фондовый индекс снизился в понедельник на 3,3%, в Китае более чем на 1,5%. Одной из причин такого падения эксперты называют прогнозы замедления темпов роста экономики США, главного рынка сбыта для большинства ведущих компаний стран Азии. Падение на европейских рынках составило от 1,5% до 2%. Из-за падения цен объем рынков акций во всем мире сократился за последние 6 дней на 1,5 триллиона долларов, говорит председатель правления фондовой биржи «Российская торговая система» Олег Сафонов.
Мы в настоящее время наблюдаем определенную коррекцию российского фондового рынка. Я бы не стал драматизировать ситуацию. Дело в том, что фондовый рынок – это рынок подъема и коррекции падения. В настоящее время, да, действительно, мы видим определенную коррекцию.
Вместе с тем, как считает руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич, российская экономика имеет хорошие перспективы для своего развития.
Российская экономика становится все более привлекательной для иностранцев, хотя бы в силу своих размеров. То есть в долларовом выражении мы уже подошли к десятке ведущих самых больших в мире экономик. Мы растем в долларовом выражении быстрее любой другой экономики, и в этом году, в 2007 году наверняка войдем в первую десятку. Это означает большой внутренний рынок. Значит, много покупателей, что привлекательно для иностранных компаний.
Комитет Государственной Думы по экономической политике, предпринимательству и туризму рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о введении налоговых льгот для стимулирования инновационной деятельности. В частности, изменения, вносимые в налоговый кодекс, предусматривают освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость, услуг по передаче и предоставлению патентов и лицензий, связанных с объектами интеллектуальной собственности, за исключением посреднических услуг. Кроме того, законопроект расширяет перечень научных фондов, получение средств из которых не будет облагаться налогом на прибыль, говорит депутат Государственной Думы Оксана Дмитриева.
Необходим структурный сдвиг в пользу инновационных высокотехнологичных отраслей, потому что иначе мы сидим на нефтегазовой игле, у нас идет постоянная деградация структуры нашей экономики, мы все больше и больше, к сожалению, зависим от нефти и газа и в доходах бюджета. Если еще недавно это было 30% от доходов федерального бюджета, то по 2006 году это уже больше 50% прямых доходов от нефти и газа.
Российский фонд федерального имущества начинает сегодня прием заявок на участие во втором аукционе по продаже имущества нефтяной компании ЮКОС. Он назначен на 4 апреля, а среди выставляемых лотов, принадлежащие ЮКОСу, 20% акций компании «Газпром». «Газпромнефть». Ровно неделю назад фонд имущества начал прием заявок на аукцион по продаже примерно 9,5% акций государственной компании «Роснефть», также принадлежащих компании «ЮКОС». Его проведение намечено на 27 марта, и этот аукцион станет первым в процессе реализации на публичных торгах имущества «ЮКОСа» после того, как в августе 2006 года компания была признана банкротом. Ранее, в декабре 2004 года, на аукционе был продан контрольный пакет акций основного нефтедобывающего актива «ЮКОСа» компании «Югазнефтегаз», владельцем которого в итоге стала «Роснефть». Крупнейшая частная автомобильная компания Китая Great Wall подготовила документы для получения в России статуса резидента особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, что подразумевает целый ряд льгот для создаваемого здесь производства. В рамках совместного предприятия с правительством Татарстана, которому принадлежит 25% плюс одна акция, китайская компания намерена создать в Алабуге производство, рассчитанное на выпуск 50 тысяч автомобилей в год. Первыми моделями станут два китайских внедорожника. Курс доллара на сегодня 26 рублей 17 копеек, на завтра 26.21. Евро сегодня стоит 34 рубля 48 копеек, курс на вторник 34.46. На международных торгах за евро дают доллар 30 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». Недавно в Голландии хроническая усталость была впервые юридически квалифицирована как производственная травма. В результате судебного вердикта в пользу перегоревшего на работе сотрудника создан очень интересный прецедент, благодаря которому у многих голландцев появился шанс заставить начальство заплатить по счетам за стресс. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко.
Однажды после совместного празднования какой-то даты знакомая сообщила мне, что ее друг на следующий день на работу идти не собирался по причине болезни. При этом сидящий тут же больной выглядел вполне нормально, никаких особых симптомов не наблюдалось. Когда через 3 месяца я узнала, что он так и не выходил на работу, то удивилась, как же такое поведение терпит его начальник. Знакомая сказала, что когда друг выйдет на работу, вообще неизвестно, так как он перегорел, а начальник сам виноват, так как нагружал его обязанностями и теперь должен терпеливо ждать. На сегодня в Голландии, по приблизительным подсчетам, перегорели, иными словами, заработали хроническую усталость на работе, около 350 тысяч человек. Это состояние, в международной терминологии называемое burnout, не следует путать с простой усталостью после, например, месяца интенсивной работы. Настоящее перегорание наступает после нескольких лет непосильного труда, и от него не избавишься за несколько дней прогулок по лесу. В соседней Бельгии даже открылась специальная клиника для лечения этого синдрома. Многие из перегоревших винят в своем плохом самочувствии и потере работы начальство. Недавно в Голландии был, наконец, создан интересный судебный прецедент. Оказывается, босса можно заставить платить за стресс, ставший причиной перегорания на работе. Вердикт судьи города Хейерлен в провинции Лимбург по делу монтера с местного хлебозавода некоторые аналитики называют прорывом. Адвокат монтера Томас Ванденберг рассказал в интервью телекомпании Трос Авра. Только представьте себе, он начинал работу в 8:30. В последние годы ему при этом часто приходилось работать до 10-11 часов вечера, потому что на заводе расширилось производство. Был построен дополнительный цех, а в старом часто происходили сбои оборудования. Помимо основных обязанностей, ему были поручены еще и обязанности аварийного монтера. В случае неполадок, а неполадки случались почти каждый день, его вызывали на завод из дома по вечерам, и ему приходилось иногда полчаса, а иногда и часами оставаться на заводе, пока неполадки не были устранены. «А если не нравится работа, то можешь уходить», — говорил работодатель. «Не забывайте, что все происходило на юге Лимбурга, где еще живы иерархии. Традиции. На западе Голландии ситуация иная. К тому же на юге Лимбурга существуют серьезные проблемы с безработицей». Судья решил дело в пользу монтера, которого работодатель заставлял трудиться по 14 часов в сутки. Теперь хлебозавод должен будет выплатить монтёру компенсацию за все время, что он не смог работать по причине хронической усталости, а также регулярно выплачивать ему пособие по безработице. Речь идет в долгосрочной перспективе о сотнях тысяч евро. Однако хватит ли терпения у всех будущих истцов по аналогичным делам? Ведь монтёр с хлебозавода собирал медицинское досье в течение 7 лет. Монтера поддерживал профсоюз. Представитель Национальной ассоциации профсоюзов Ян Варнинг. Это был чрезвычайно важный судебный процесс, ведь очень часто, когда человек перегорает на работе, принято считать, что это он сам виноват, что он слаб, что у него были проблемы личного характера, что у него такой склад личности. Теперь же судья постановил, что перегорание на работе – это разновидность производственной травмы, и поэтому работодатель может быть привлечен к ответу. Работодатели часто используют различные способы давления на работников. Например, говорят, что работник незаменим, что его помощь необходима, или внушают работнику, что новой работы по специальности ему не найти, или говорят, что тот еле-еле прошел переаттестацию и теперь должен стараться вдвойне. Благодаря судебному прецеденту в Хейерлине у всех работников появилась надежда. Многие люди теперь зададутся вопросом, почему бы не заставить своего бывшего работодателя выплачивать им пособие после того, как они в результате хронической усталости потеряли способность зарабатывать и вынуждены жить на гроши. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы». Его ведет мой коллега Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Здравствуйте, Андрей, вам слово.
Добрый день, Александр. Сегодня довольно насыщенный информационный день. Открою программу с рассказа об интернет-пресс-конференции одного из вероятных кандидатов на пост президента России, вице-премьера Дмитрия Медведева. Какие вопросы ему задавали, что было удобного для него, что неудобного, а как он освоился с интернет-лексикой. Лидеры движения «Другая Россия» считают марш несогласных, который прошел минувшую субботу в Петербурге, крупным политическим успехом оппозиции. Почему? В чем главный итог этой акции протеста? В Копенгагене снесен молодежный центр, конфликт вокруг которого вызвал массовые беспорядки. Как сложится судьба левацких молодежных коммун, последних в Европе? Поговорим также о приговоре по делу ЮКОСа и о кончине французского писателя русского происхождения Анри Труайя. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А сейчас, после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Его ведет Михаил Соколов. А в гостях у него публицист Леонид Радзиховский, один из лидеров «Другой России» Эдуард Лимонов. Обсуждать они, конечно же, будут итоги марша несогласных в Петербурге. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4:00 по московскому времени. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева, Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Зеленая оливковая ветвь в одной руке и свод законов в другой.
Около 100 курдов собрались на одной из стамбульских площадей.
Все атрибуты демократического государства сегодня в Абхазии налицо.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Sea level supposed to go up.
Уровень морей повысится на 30-60 сантиметров. Участятся засухи и ураганы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.